для меня ориентирование, потому что это технически самое сложное, и людей там прям мало. Получилось так, что наша на тот момент 8-летняя дочь набрала больше баллов, чем мы с ней с супругой вместе взятые. Потому что у всех есть какой-то школьный опыт, да, школьный опыт, где, ну, на мой взгляд, просто любовь к спорту просто отбивают.
Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп», подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
Всем здравствуйте. Меня зовут Роднов Евгений, мне 35 лет. Я позиционирую себя все-таки в первую очередь как ориентировщик. Последние вот несколько лет, ну с 20-х где-то, да, 20-го года, начал бегать вот какие-то большие, длинные дистанции, да? Ну, половинки. Половинки. На марафон я пока не замахиваюсь.
Мы сейчас говорим про все равно любитель ты. Это не профессиональная твоя деятельность.
Да, конечно, конечно.
Хорошо, значит, ориентирование — это профиль, но в целом ты и муж, и отец.
Конечно, я и муж, и отец, и в какой-то степени предприниматель. То есть, ну, мы с супругой вдвоем занимаемся на свое дело.
И что самое главное, тезис, ты из Владивостока.
Нет, я не из Владивостока, всегда так ребята говорят.
Там?
Смотрите, нет, Дальний Восток, на самом деле, ну, он большой, он большой. Я из Приамурья, это вот Благовещенск, Белогорск. Да, город Белогорск у меня. Вот. Я понимаю, что здесь как бы это воспринимается, ну, это Дальний Восток, это вот Владивосток, Хабаровск, такая вот история. Но на самом деле, если так вот по расстоянию, да, представление о расстояниях, там совсем другое абсолютно.
Ну, я же из Сибири, я примерно тоже должен понимать.
Ну, смотри, ты из Сибири, но ты воспринимаешь себя как будто Барнаул — это на Востоке, да?
За Уралом на Востоке.
На Востоке. Угу. Но так, на секундочку, от Барнаула до Владивостока, ну, условно, на поезде еще там трое суток.
5000 километров.
Просто вот туда.
Ну, то есть Барнаул, он в середине, на самом деле.
Да. И получается, что, ну, условно, от меня, вот от Белогорска до Владивостока, ну, на поезде ехать сутки. А от Москвы туда на восток сутки – это до Урала. Угу. То есть офигеть, как далеко до Урала, да? А это, ну, там такое вот расстояние. И это вроде все как бы одно и то же, ну, Дальний Восток.
Я реально, причем такой Владивосток. Сначала у меня вообще Владивосток привязалось. И ты занимаешься в академии дистанционно как раз, но об этом чуть позже. Хочется понять со спортом. Вот ты принес даже карту, ты здесь в Москве будучи, побегал ориентирование. Сейчас ты мне про него расскажешь. Скорее всего, это детский спорт какой-то из детства у тебя вся
история, нет? Да, история из детства, но тоже, знаешь, мне часто обидно, что это воспринимается, ну, как бы, как такой спорт, который, ну, как бы игра. Игра, и как бы, ну, потом люди вырастают и уходят в нормальный спорт, типа трейл, там, гладкий бег, такая, да, история. Вот, ну, нет. То есть у меня, вот мне 35, я до сих пор бегаю, хотя занимаюсь, да, лет с 10. Угу. На самом деле я пришел в ориентирование в 98-м, это мне было 10 лет.
В 98-м?
Да. Да, ну не то, что я пришел, ну так получилось, да, я вот познакомился с этим всем. И, да, секция была изначально у меня спортивного туризма, там ориентирование было постольку поскольку, но потом, да, в городе как-то оно стало развиваться. И ушел полностью в ориентирование.
И ты жил там всегда?
Да. То есть
ты там и родился?
В тех местах. В Белогорске, да, у нас довольно... Знаешь, наверное, держится все все-таки на энтузиазме. Есть вот люди, посчастливилось, что есть люди до сих пор, они есть, кто вот этот вид, ну, тянет. На самом деле.
Подожди, это частная спортивная школа или при государстве?
Это при ДЮСШ. При ДЮСШ, да, есть тренеры, которые вот занимаются, которые у меня преподавали и до сих пор, и дай им Бог здоровья, до сих пор ведут, ну, деток в секции. Ну и потом дети вырастают, понятно, кто-то разъезжается, кто-то возвращается, кто-то остается, кто-то продолжает заниматься, кто-то нет. Но вот я из тех, кто продолжил.
В твоем случае это что было? Какой уровень мастерства ты тогда достиг? И, может быть, именно с точки зрения там участия в стартах каких-то, это прям такая профессиональная история тогда была?
Ну, тогда, то есть в детстве, ну, то есть максимум что-то я выезжал за город, за область, да, на такие соревнования. То есть там юношеские разряды идут, да? Понятно. То есть потолок — это первый юношеский в то время был.
Чемпионаты России вот это не заставал.
А, у нас был чемпионат ДФО, то есть Дальневосточного округа. Вот такая вот история. То есть выезд, опять же, да, выезд на чемпионат России какой-то центральный, оттуда, ну, довольно проблематично. То есть надо попасть там, попасть прям в сборную.
Бюджет,
сильную. Что-то. Да, да, да.
Понимаю.
Такое вот. Тем более в то время. Вот. Сейчас, то есть у меня был перерыв на вуз, да, я уезжал в Хабаровск на 5 лет, там занимался, но как бы не особо, там я больше начал уже заниматься беготней, бегал сам, такие вот пятерочки, десяточки, вот такую вот историю, вот, причем тоже интересная такая забавная была история у меня на... Физкультура в универе называлась у нас ФВС. Ну, там какое-то воспитание, да, физкультурное воспитание, что такое?
Физическое воспитание.
И спорт, да, вот, наверное, вот так, да. Вот, и, в принципе, все время эти пары заключались в том, что, ну, физрук просто давал мяч, идите, играйте. Полтора часа, ну, час, да, там, полчаса, потому что переодеться и все такое. Вот, и это... Постоянно одно и то же. Ну, понятно, были какие-то профильные занятия для сдачи зачетов, там бассейны какие-то, там еще.
Да, да.
Но в основной своей это вот просто футбол.
Игровая тренировка.
Да, я потом через месяц к нему подошел, говорю, не помню, как его звали, говорю, давай я просто буду приходить тебе отмечаться и убегать. А потом прибегать, отмечаться, что я вернулся, и, ну и все, и пора закончилась.
А ты уже в секции был в этой в ориентировании?
Ну да, в секции был в школе, а здесь я уже приехал в другой город, и как бы, ну, в ориентирование в Хабаровске особо у меня не пошло.
А, подожди, ты говоришь про университет, вот
да,
это,
да,
а в университете
да.
Это было?
Универе,
все,
это было.
Все, все.
Я построил себе занятия в универе вот таким образом, что я пришел, убежал на набережную, там, проделал какие-то упражнения, набегал 5-7 километров,
эти полтора часа, там час пары ты занял,
ну,
просто.
Да, да, да. Вот так. И потом, и самое интересное, что потом ребята ко мне, о, а что так можно было? И стали ко мне подтягиваться, и мы в итоге бегали, там 3-4 человека, такая вот компания набралась.
Но у вас при этом идет физкультура занятия?
Да,
вот
да, конечно.
А как, подожди, зачеты и все остальное?
Ну, когда были какие-то зачетные занятия, конечно, мы приходили, сдавали со всеми. Ну, опять же, там какие-то подтягивания, плавания.
Ну, это вы и так вот, по базу у вас и была.
Да, а так, вместо того, чтобы зимой и летом играть в футбол, мы просто зимой и летом бегали.
Слушай, ну они удобно устроились такая как, такого уровня физруки, которые... А я думал, это школьный такой, еще представил, что может быть в школе еще ладно, а тут в универе.
Да, да.
Прикольно. А у нас было разделение. Ты, у тебя что за специальность или как Хабаровск?
Инженер.
Это
инженер
что,
путей сообщения,
вуз?
Да, технический железнодорожник.
А, прикольно.
Да.
И вот у нас это тоже в ВУЗе, при этом политех, вот Алтайский государственный технический университет, у него... У нас прямо на кафедре... Физкультура, когда говорили, что выбираешь?
Угу.
Хочешь футбол, баскетбол, легкая атлетика? Ну, то есть можно было направление выбрать, и в рамках занятия можно было выбрать либо группу, где ты будешь чем заниматься.
Ну, здорово.
Либо секцию.
Здорово, ну, такого не было.
Прикольно.
Нам просто давали мяч, и все.
Вот я поняла. А я думал, у нас, ну, типа, это у всех такая очевидная история. В вузах, тем более, что высшее учебное заведение.
Может быть, сейчас такое есть, я не знаю.
Ну, я учился в твое время.
Дай бог,
с тобой в этом тогда
ну,
было.
Там, знаешь, на самом деле есть запоздание во всем. Вот так вот приезжаешь, смотришь, да, ну, лет на 10, как бы, прям многие вещи отстают.
Ну, нет.
Да, серьезно.
Ну, там из Китая должно браться вдохновение.
Нет, не особо.
Ну, а какой пример вот можешь сказать вот, про отставание в чем?
Пример могу в своем бизнесе, например, привести, да. То есть мы занимаемся выпечкой, кондитерскими изделиями, у нас своя пекарника, кондитерский цех свой, вот. То есть, ну, так вот, да, на понимание, пекарня, формат пекарни, ну, здесь это вообще не проблема.
На каждом углу.
На каждом углу. Мы в городе одни. То есть мы открылись два года назад не было ничего. В областном центре Благовещенске, ну, таких пекарен там, ну, 5, допустим.
Ну, вот. Это что за формат пекарен?
Ну, когда ты заходишь, вот свежая выпечка, тут же пекут.
Сдобы, как бы, какие-то сладости,
ну,
еще что-то.
Ну да, пирожки, булочки, хлеб, как бы ничего такого сверхъестественного, такого нет, понимаешь?
Ну ты, слушай, ну ты озолотиться должен тогда.
Ну, вот, то есть то же самое с кондитеркой, например, да, здесь заходишь, вкус вилл там, да, замороженные кондитерские изделия, как бы, ну, это доступно, это на каждом углу. И я не знаю, когда это появилось, но я думаю, что не вчера.
Ну, последние 5 лет там,
допустим,
активно.
Да, то есть на Дальнем Востоке такого нет вообще. Мы первые это делаем.
заморозка вот эта.
Да, да.
Ну, ты,
да,
конечно, ты такой, ты же предприниматель, ты приезжаешь, вдохновляешься, какие-то вещи туда интегрируешь, это же по факту.
Ну да, я стараюсь в плане спорта стараться, ну, что-то вот туда увозить, да, какие-то вещи.
Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
Всегда у тебя параллельно с жизнью спорт, как вот в таком виде бег или ориентирование, они присутствуют?
Да, да, да. Ориентирование тогда отошло, потому что, знаешь, сейчас я вижу, что в Хабаровске есть соревнования, там подтягивают студентов, есть спартакиада, куда включено ориентирование. Тогда этого не было вообще. И поэтому я как-то откололся от ориентирования, ушел просто в бег. Да. Ну, понятно, что это были не марафоны, не... это было, ну, 5-10 в среднем.
А что там такое вообще вот у вас в регионе как раз с любительским бегом с точки зрения клубности, забегов, что там крупное? Я слышал, Владивосток марафон, да, кажется, вот,
да,
по мосту,
да,
такой,
да,
вот,
да,
по красе.
Сейчас или тогда?
Вот к чему пришло, когда ты был и видел ли ты, когда началось вообще движение вот это беговое?
Угу. Тогда не было ничего вообще. То есть, ну, но для меня, знаешь, я часто слышу, вот даже у вас в подкасте ребята говорят тоже про то время, что я вышел, и там на меня все смотрят, да, там вообще, что за человек бежит в лосинах, вообще зашквар какой-то, да. Вот. Как-то мне было, ну, довольно спокойно, потому что я всегда бегал, и здесь я выходил по центру Хабаровска, я бегал спокойно. То есть, ну, были, да, какие-то там взгляды, но, честно говоря, мне было настолько пофигу. Я делал то, что привык делать всегда. Вот. И потом, через какое-то время, я вернулся к себе в Белогорск, и, знаешь, в принципе, до последнего времени, наверное, последние 5-6 лет ничего особо не было. То есть у нас все, если посмотреть дальневосточные забеги, они появились не так давно. То есть, там, допустим, там 5-й Амурский марафон, то есть ему 5 лет, по сути, да, там какой-то там Владивостокский марафон, там 7-й, 8-й, допустим, им немного лет. И, то есть, ну, допустим, 10 максимум. Владивосток, наверное, раньше началась эта вся история организовываться. То есть мы понимаем, что сейчас 24-й год, 10 лет назад, где-то вот 10-14 года, клубная система только-только начала работать, и из этого появились люди, которые организовались.
Вообще сообщества какие-то беговые.
Да, и они потом уже, видя, что есть люди, которые побегут, организовали эти старты.
Ага, прикольно.
Вот таким
образом. Это вот как в Москве, скажем так, это такое второе пришествие было. Вот 13-й год, это прям активное движение. У вас там в регионе это, наверное, прям вот только зарождение там небольшое. А вот ты все равно же следишь, парковые забеги у вас там есть, сейчас проводятся? Типа паркранов такая
история. Если ты откроешь карту паркранов, ну, 5 евро, да, сейчас, то есть там ближайшие какие-то паркраны, это Якутск. То есть почему-то нет. Хабаровск, Владивосток, мимо. Есть, знаешь, есть какая-то своя движуха. Угу. Вот в Владивостоке очень активное направление, очень активное движение, называется «Не будь как Гриша». Да, такая фишка. Ну, могу рассказать, почему так называется.
Да, да, да.
То есть ребята, ну там, я не знаю, я с ними не бегал. То есть они просыпаются там, по-моему, в 5 утра и бегут. Там все время разные локации. То есть, ну, просто сообщество. Они...
Групповая пробежка там на 10 километров, условно, или нет?
Да, да, ну, ага. В течение часа. Допустим.
Час, ага.
Такая вот история.
Супер рано, разных локаций.
Рано, да, чтобы успеть, я так понимаю, до работы. То есть это не обязательно выходные дни.
Гриша как тут появился?
Гриша появился чудесным образом. То есть изначально они придумали эту затею. Вот, небольшим количеством людей пришли на пробежку, и был какой-то Гриша, который должен был быть, но он не пришел. Ну и дальше пошло, что не будь как Гриша, бегай с нами.
Прикольно. Ребята, если вы послушаете или слушаете, напишите мне, пожалуйста, хочу с кем-то пообщаться из вас, понять, что за прикол. Ну, про клубы, наверное, нет смысла спрашивать.
Ну, клубы, вот, опять же, говорю, они зародились вот в эти годы.
Прям клубы есть?
Клубы есть.
Вот, но... типа Академии марафона, коммерческие,
да,
некоммерческие?
Да, я так понимаю, что они все коммерческие. То есть у нас в городе клубов нет, у нас ближайший клуб – это Благовещенский областной центр наш. Клуб называется «Бег к мечте». они вот то, что в области проводится по забегам, это все организуют они. То есть,
и у них есть тренировочный какой-то процесс.
Да, 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 у них есть тренер, они в манеже занимаются. Насчет парковых каких-то тренировок не знаю, в манеже точно не занимаются. То же самое есть в Хабаровске, там как-то Амур Ран, что-то такое. Вот во Владивостоке есть ДНС, по-моему, какой-то, да?
Да, да, это
потому
я видел.
Что и они, соответственно, организаторы марафона.
И они от магаза каким-то даже к бренду.
Да, или? Да, там гендиректор, я так понимаю, заинтересован в этом, и он
это
помогает.
Прикольная история с отсылкой на корпоративную историю, что через корпорацию они продвигают, ну ладно, они бренд продвигают, но они тем самым еще и пушат очень беговое движение за счет участия.
Да, там вот локально, конечно, они очень сильно
держат. Потому что ДНС — это как раз бренд владивостокский. Ну, вот оттуда, откуда-то. Вот, все, совпало. Ага. Клубы. Но почему тогда, помимо вот этого всего, ты что-то слушал наш подкаст? Как ты попал в Академию марафона? Вот такой вопрос. Почему дистанционно?
И... дистанционно, потому что других вариантов-то
да.
и нет.
Да?
Смотри, у меня была такая история. 22-й, наверное, год, когда все менялось у нас там. Но мы бегали, делали ориентирование, небольшие старты свои проводили, там шифровались как-то, что это не соревнования, а какие-то просто открытые тренировки. Там, ну, все понимали, что это соревнования, потому что нельзя было так называться.
20-й, наверное. Или 21-й.
22-й. У нас с опозданием все идет.
Пандемия дошла до вас 20-м.
На самом деле, да. Ну, то есть, когда здесь уже были ограничения жесткие, у нас все было нормально, но потом...
Всякие политика для вас в 26-м примерно дойдет тогда.
Возможно. Вот, и что-то я перебегал тогда, опять же, по сопкам. Большой рельеф был, большой набор в ориентировании, и ну, получилось, что болит нога. Болит нога, какая-то травма поймал, я тогда не понимал, что это. Объездил у себя там всех врачей. Ничего не помогало. Ну, были какие-то снятия просто симптома, да, скажем так. Но проблему даже не то, что решить, мы найти ее не могли. Побегивал потихоньку, аккуратно. Опять же, ушел в зиму, это было осенью, настала зима. Слушал подкаст на беговой дорожке. Да, слушал. Вот
Женя Ростовцева.
Женя Ростовцева услышал и думаю, блин, поеду. И поехал, специально собрался. И думаю, знаешь, если мне это поможет, если мне это поможет... А, еще до этого я начал заниматься йогой. То есть, ну, растяжка, вот эта вся история, она тоже давала какое-то облегчение. Я, в принципе, благодаря йоге немножко начал бегать. Да, вот я побежал, потом ушел в зал на дорожку, начал побегивать, и там услышал подкаст с Женей. И тогда думаю, если он мне поможет, то ну, мне нужен будет тренер, я хочу заниматься. Потому что мне йога, опять же, знаешь, вернула ощущение работы с тренером, что я долгое время, как я ушел там со школы, выпустился, и до этого там 22-го года, то есть 12 лет, я бегал сам. Сам что-то читал, что-то придумал себе планы.
А
вот
йога
такое.
Была с наставником?
Йога была с наставником, да. И мне это ну, вернуло вот эти ощущения, когда ты просто приходишь и делаешь то, что тебе говорят, и доверяешь человеку, ну, в его компетенциям, знаешь, что он здесь лучше осведомлен, чем ты. Ты просто полагаешься и делаешь.
Просто раз, два движения, все, и повторяю.
Условно, да. Угу. Вот. И я думаю, если все получится, и я когда-нибудь снова побегу, потому что тогда, ну, на тот момент уже практически полтора года я не бежал, и, ну, я не знал, что делать. Если я думаю, когда-нибудь побегу, то я пойду в академию.
Прикольно.
Ну, вот.
Но это не было сговоренности, потому что, ну, не то, что там мы Жене... Я Жене говорил, я вообще не знал, что ты туда попадешь.
Но само как... собой,
да,
конечно.
И такой, сделай с ним все хорошо, чтобы в академию попал.
Вот. Ну, и... на самом деле, да, получилось как бы... Чудо для меня, чудо, то есть я к нему попал на прием, и все получилось.
Кинезиолог, опять же, это, ну, на каждому этот способ восстановления кому-то заходит, каждому вообще свое, поэтому вот тебе помогло,
да.
Кому-то может не помочь, это не какая-то сейчас рекомендация.
Нет, конечно, конечно.
Это просто вот так стечение обстоятельств, что конкретно Жень Ростовцев, вот тебе, Жень, он помог в тот момент, и... Ну, да. Там он все равно дал упражнения, наверное.
Конечно, конечно. Я на самом деле после приемов этих я еще полгода занимался, ну, потому что боялся рецидива кого-то.
ЛФК, да, именно?
Дольше всего я вот массажерами, перкуссионным массажером вот этим вот занимался.
А, у тебя не было даже с перкуссией опыта самостоятельно?
Или нет, был, но я не знал, что с ним делать.
А.
То есть я массировал там, где болит, а причина была вообще
да,
не
да,
там.
Да, выше или ниже.
Выше, там. Да, то есть там...
Так, а вот. В том случае, что это за травма была?
Я бы не сказал, что это прям травма, это не разрыв, ничего такого критичного. Это просто недостаточная работа одних мышц, именно, соответственно, перегруз другой мышцы, то есть правая грушевидная, которая дала на седалищный, и седалищный дал уже на заднюю поверхность. То есть я бегу, болит задняя поверхность, а на самом деле проблема в ягодице.
Да, вот потому что, скорее всего, если ты говорил про сопки, это вот это вверх, да, конечно, активность конечно, другая
конечно,
была.
Конечно.
Все сошлось. Так, и я помню, что ты, вот, по-моему, там же и пришел на пробное занятие как раз в этот же приезд.
Да, в этот же приезд я пришел сразу посмотреть, что вы делаете, как вы занимаетесь.
И прикольно было, потому что такое вообще для меня непонятно. У меня так вспышками, типа, вот он послушал подкаст, приехал для того, чтобы с доктором, еще сейчас придет на занятие. Я такой, блин, что происходит? А у тебя травма? Я такой,
Да, потому что я тогда еще не бегал особо. То есть я так потихоньку, там, по 6-7 минут что-то пытался.
А когда ты присоединился именно к клубу?
С 1 июня. Прошлого года, да, 23-го.
Прикольно. И что, как тебе тренер? Ты с кем занимаешься?
С Ирой Переметиной.
Так, Ирина, как тебе?
Все хорошо. Всегда есть какой-то, по моим запросам всегда есть обратная связь, что меня интересует.
Благодарность. Потому что, это как такой интересный новый формат, тоже дистанционно.
Да, причем полностью дистанционно. То есть я бываю, с пышками приезжаю, да, попадаю на тренировки, чтобы хотя бы тренер посмотрел на меня, что, как. Вот. Я вот позавчера, то есть 2 дня подряд получилось.
Вчера
попасть.
В манеже был?
Вчера в манеже, позавчера на горочках.
На горочках. Ага.
Да.
Посмотрел. А ты впервые? А, ты там же был, и в Москвиче ты уже был.
В Москвиче был, и на горочках был, да.
Прикольно. Помимо этого, вот ты восстановился, у тебя сейчас комфортно все бегается.
Да, да, все хорошо.
И планы какие, помимо вот ориентирования, в которые ты периодически заскакиваешь? И вот ты говоришь, шоссе полюбил, половинки, десятки.
Да, на этот год на самом деле планы в беге просто бегать и улучшить, да. То есть у меня в том году была прям задача, история тоже такая. Пандемийные времена, когда все отменялось, есть еще, начну издалека вообще. Есть, помимо ориентирования, еще одна болезнь, это рогейн. Это немножко другая история. Она, на мой взгляд, рогейн, он более адаптивен для бегунов. То есть там ориентирование технически гораздо проще, но объемов гораздо больше.
Вот это
беговых объемов.
Женя Гаврилин рассказал про суточный рогейн. Это вот эта история?
Да, есть такое, есть суточные, есть меньшие форматы, да, там 2, 6, 4, 12.
Это в рамках часов. Давай еще раз обновим часов. Информацию. Да, в рамках времени. Вкратце вот для тех, кто впервые знаком со словом рогейн, это что за формат?
Рогейн — это такая вещь, когда тебе дают карту, такую же, в принципе, спортивную карту, но на ней гораздо больше площади, да, то есть масштаб другой. Вот, на ней обозначены контрольные пункты, много разных контрольных пунктов, и тебе дают за много времени до старта, допустим, за 2 часа, и тебе нужно за эти 2 часа прикинуть примерно, какой бы ты хотел маршрут составить, как бы ты хотел, в каком порядке их собрать, какие не собрать. Вот, спланировать это
просто
маршрут.
В голове или можно там отмечать?
Можно рисовать, есть такая
ты
штука.
Ты ее используешь уже как инструмент дальше.
Да, да, да. Есть курвиметр, которым расстояние по карте измеряешь, чтобы понимать, что перевести вот это
масштаб.
Расстояние, да, именно километр. В километры, которые ты пробежишь. Вот. И при этом каждый контрольный пункт имеет свое количество баллов. Тебе нужно набрать наибольшее количество баллов.
За время.
За определенное время.
Которое дистанция длится.
Да. При этом, если ты время это просрочил, не уложился в него. Допустим, каждая просроченная минута — это минус 1 балл. Вот. И тебе нужно попасть там в идеале на 1:59. Если ты двухчасовой бежишь, на 1:59 и
финишировать.
Да, да, да.
А время. Если ты за 1:55, у тебя 4 минуты, и ты понимаешь, что.
Пожалуйста.
Просто сиди, кури, и уже все.
Да. Просто это потом, если при равном количестве баллов побеждает тот, кто набрал, кто меньше времени затратил.
Меньше на дистанции.
Да.
То есть вот тот выиграет, условно, 1:55, кто провел, вместо 1:59.
Да, 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 при равном количестве баллов. Вот, и у нас в регионе рогейны хорошие проводят, такие качественные рогейны проводят в Владивостоке, остров Русский, там есть интересные дистанции, интересная карта, очень много рельефа, то есть Приморье на самом деле это довольно гористая местность. Вот, Вот. И вот 22-й год, нет, раньше это было, наверное, 21-е, до травмы. В общем, планировал я туда поехать, подгадал отпуск, все вроде как складывается, куплены билеты, и тут у меня дочка сдает якобы положительный тест на коронавирус. И, ну, и нас закрывают на карантин с семьей просто в этот отпуск, который вот я планировал.
А это какие примерно месяца были?
Это была осень. Это была осень, где-то сентябрь. Вот. Ну, и знаешь, я тогда думаю... Я что-то так, ну, понятно, я расстроился очень, как бы готовился к этому старту, очень хотел попасть. Вот, думаю, ну, раз мы сидим дома, не буду я бриться вообще. Бриться. Ну, не знаю, вот туда у меня было. И потом вышел я с карантина, и я после этого не брился, ну, полгода точно. И, то есть оброс сильно был прям такой, как батюшка, да, наверное. Вот. И потом побрился, пришел к такому варианту, немножко оккультуренному, да. Но прошлый год Владивосток, я бегу. А, прошлый год у меня была задача выбежать марафон, половинку, час 45. Я не быстро бегу, но час 45, я думаю, я выбегу и побреюсь. Впервые там за сколько, 3 года. Вот тогда у меня была цель. Значит, я думал, в Питере все получится, бегу в северную столицу, но там было на самом деле очень душно.
Это жарко там, когда и жарко, и душно.
Да, в том году как раз прошел дождь, и вышло солнце, и дан старт. Вот. То есть, ну, километра до 15 я бегу нормально, но потом меня подрубило, пульс за 185, я потом смотрю по графику, что пульс дошел до 185, и я, то есть, там пробежал что-то час 49, там, не помню. Вот. И последняя половинка в том году, это вот Владивосток по горкам. Там набор был, я вот сейчас боюсь соврать, но порядка что-то 600 метров.
600 метров на половинку?
На половинку.
Чего?
Серьезно.
А что за марафон? Там 1000 тогда набор?
Не сильно больше. Не сильно больше. Не в 2 раза. Потому что...
Но это 600, это очень... Это прилично.
Много,
прям.
Это много. И я понимаю, я когда ехал, я даже в Инстаграме у себя запустил такой тотализатор, говорю, ребята, короче, цель такая, давайте... Напишите в комментариях, какой вы думаете результат у меня получится, ну, кто будет ближе всех, там, 500 рублей с меня. Ну, так вот, такая у меня была, такой прикол. И многие, знаешь, ну, типа, ты хочешь бежать там, улучшить время во Владивостоке? Ну, типа,
нереально.
Нет, только не там. Вот. Я бегу час 44:37. Да. И знаешь, на самом деле, я потом понял, почему так получилось. Ну, конечно, я больше подготовился, был лучше готов, да, но горки здесь сыграли в плюс у меня, как у ориентировщика. То есть я могу бежать спуски. Я слышу, когда общаюсь с людьми, с гладкими бегунами, слышу такую странную для себя вещь, что для них спуски бежать сложнее, чем подъемы.
Угу.
У меня такого нет.
Понимаю.
Вот. И здесь как бы, ну, на спусках я... это сделал.
Отыгрывал, да. Это страх психологически, в первую очередь. Вот в горах, когда мы часто тоже бываем, что спуск, он...
Да, да, я понимаю.
Страхом обрабатывается.
Я понимаю, то же самое там происходит на трейлах, да, когда ты бежишь с гладкими бегунами, видишь, как они бегут спуски. Ты понимаешь, что, ну... Причем часто это происходит у них в асфальтовой обуви. Я вижу, что, ну, люди бегут. В чем они бегут? По асфальту? Ну, тут, ну, трейл.
Как бегут? Вниз.
Да. Ну, понятно, что в ориентировании на самом деле обувь очень специфическая. Очень специфическая, потому что ты бежишь не то что по грунту, ты бежишь вообще непонятно почему. И спуски вот эти, да, они не по тропинкам, они просто по...
А как, подожди, специфично она в чем? Это прям для ориентирования?
Да,
есть,
да,
шиповки?
Есть шиповки.
Там длинные?
Они такие длинные, они металлические шипы. Ну, где-то, наверное, 3 миллиметра. То есть, понятно, есть на подошве шипы резиновые, и в них еще... Металлические. Они не вкручиваются, они прям там клепанные как-то, да.
Ага.
Вот. Возможно, что такая обувь еще во всем мире применяется не только для ориентирования, но и для, знаешь, таких типа как льда, снега, вот таких забегов. Вот, я так понимаю. Но все-таки как вот в ориентировании самые передовые, ну, страны, это Скандинавия, туда Швеция, Финляндия, вот, и эта обувь оттуда. Первые, кто начал ее делать, это интегратор фирмы, не знаю, слышали, нет, Ялос, вот такая вот история, это вот финские ребята.
Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
Ты сказал про Рогейн, что эта любовь как раз к ним началась, и потом у тебя, короче, микс сейчас происходит любви. Что тебе вот самому сейчас ближе из ориентирования? Это три вида спорта разных: Рогейн и шоссейный бег.
Они разные, но они, ну, я могу сюда и трейл еще, да, запихать, и трейл, на, да, самом, да, деле. Они разные, но они все в одном. То есть, как вот я вижу, да, какую-то эволюцию вот этих видов для меня, да.
Пирамида Маслоу.
Пирамида, бегуна, да, такая. На самом деле так. То есть нижняя ступень — это гладкий бег, куда он довольно, скажем так, доступен, больше всего доступен, туда вовлечено больше всего людей. Вот. Это вот такая общая занятие для всех.
Бег,
да?
Джогинг и вот это все.
Да, да, да. Чуть выше идет трейл, то есть там уже количество... То есть в трейл, как правило, приходят люди с гладкого бега, кому, ну, как бы немножко подустали, может быть, надоело, да. Они не хотят чего-то нового, зеленого, яркого, они идут в трейл. Вот. Это прослойка поменьше, бег по-специфически, специфичнее, да? Вот. Дальше Рогейн. Это переход, то есть когда помимо того, что ты просто бежишь
по бездорожью уже,
по, да, бездорожью, да, здесь еще добавляется изюминка, что ты можешь сам придумывать, куда тебе бежать. Ну вот условно, знаешь, условно, если придумать такой трейл, ну все понимают, да, что такое трейл, это когда ты бежишь по заранее подготовленной трассе. Организаторы тебе промаркировали ее, ты по ней бежишь, получаешь удовольствие, соревнуешься, да, кто что. Вот. Но при этом, смотри, если бы сделали организаторы когда-нибудь такую вещь, ты добегаешь до какого-то места в своем трейле, там, допустим, на 5-м километре у нас развилка. Кто прямо пойдет, там, например, будет горка, но расстояние до того, как маршруты сойдутся, вот, будет развилочка, да, будет, допустим, 5 километров. Но нужно будет преодолеть горку. Если ты пойдешь вправо, у тебя будет расстояние 7 километров, но здесь будет болото. А если ты пойдешь влево, то расстояние будет десятка, но по хорошему, комфортному лесу.
Это крутая,
например,
история.
Например, да?
А это сделали кто-то так?
Вряд ли. Ну, это просто, понимаешь, это для понимания того, ну, что такое рогейный ориентирование. Ты можешь сам выбирать, как ты побежишь.
Но здесь все равно, при этом в рамках забега, наверное, они все равно все промаркированы, но есть условия.
А где?
Ну, вот в этом, в твоем кейсе, который ты,
ну,
говоришь.
Ну, это просто, да. Да,
они,
да,
должны быть,
они должны быть промаркированы. Да, конечно. То есть, если мы говорим про трейл, ну, прикинь, по трейл с такой опцией еще, да.
Это очень крутая
история. Это было бы прикольно. И потом раз, они где-то сошлись, эти маршрутики, и потом еще раз такая развилка, другие варианты.
Да, через какие, как, да, пункты такие, 3-5 пунктов,
да,
там,
да,
на дистанции.
Да, да, и ты понимаешь, что моя сила, допустим, в горках, я побегу, мне как бы... Я побегу в горку, а другой говорит, а я лучше там вот так.
А я по болоту технично там пролезу.
Например, да, у меня плавание хорошо пострадает. Вот. Это было бы интереснее.
Отмечаем, хорошо.
И как бы Рогейн – это, по сути, такая вот вещь, ориентирование, да, где ты можешь сам выбирать, как тебе бежать. У тебя есть точка А, и нужно прийти в точку Б. И вариантов... Там гораздо больше. То есть, если мы сейчас посмотрели три варианта, это прикольно вроде, да, это звучит, на самом деле, интересно для трейловых бегунов, это, да, здорово. А в ориентировании этих вариантов миллион. Ты можешь выбрать себе какой угодно маршрут. И еще добавляется азарт тому, что тебе нужно дойти до этой точки. Тебя там никто не ждет, она никак не промаркирована. Тебе нужно ее найти.
А, еще так.
Да, конечно.
Ну, там нет... А пункты, подожди, а как-то выделено? Вот ты мне здесь на карте показывал, есть там обозначения. Они визуально как-то...
А визуально это трехгранная призма красно-белая. Такая,
на
такой,
уровне
такая
метра от земли или на уровне
смотря
глаз?
Какой объект. То есть, допустим, если это микрояма, она прям в яме может быть, то есть ее так не видно. Тебе нужно выйти четко на объект.
Вау.
Да. Если это, ну, условно, какой-то выступ рельефа, да, то, ну, понятно, он где-то сверху будет.
Забежать за угол, там, посмотреть, а вот она на дереве, на пеньке.
Часто бывает, да, на самом деле, часто бывает, что организаторы ставят именно контрольные пункты. Они же понимают, с какой стороны участник будет бежать. Ну, примерно, да, основная часть. Если предыдущий контрольный пункт был, грубо говоря, южнее, значит, они будут забегать с юга. И при этом контрольный пункт ставят с северной части объекта.
Ну, что не очевидно.
Да, да, да.
Прикольно. Вот мысль какая возникла, вопрос скорее про Рогейны. Вот эти трассы, вот ты мне сейчас, опять же, я ссылаюсь на карту, мы сделаем фотку в канале у нас, я выложу специально под этим постом с анонсом видео, выложу фотку с картой Женей. Вот эта вот карта, которая есть сейчас, ты ее можешь... Она будет повторяться в следующем году, например? То есть известны маршруты определенных трейлов,
Рогейнов или ориентирования? Ориентирование берешь, выходишь на старт, берешь карту, и вот ты ее в первый раз видишь.
Даже если ты там на этом районе, вот около этого парка живешь, в следующий раз она может быть... Она может быть эта локация, но точки обозначены.
Конечно, карта будет та же самая, но дистанция будет другая.
То есть вот дистанция, это вот контрольный пункт, и там вот это все.
Да.
И с Рогейном, например, такая же может быть?
Конечно.
А, ну там по факту география одна, но точки внутри этой географии, они могут быть...
Да.
Все,
они
прикольно.
Не то, что могут быть, они будут другие.
Да.
Потому что, ну, как бы неинтересно, да, одинаково в одни и те же контрольные пункты бегать.
Ну, как вот ты вышел на набережную, половинку бежишь, такой у тебя по набережной, развернулся обратно. Не такое.
Нет. В том-то и фишка, что каждая дистанция – это новое приключение.
То есть всегда, неважно, будет та или не тот парк.
Даже на этой же самой карте, если ты эту карту бегаешь там 10-20 раз, но при этом постановщик сделал там петлю не такую, а другую, или восьмерка, или что угодно, это будет другое. То есть ты бежишь, заходы на контрольные пункты, они, ну, разные.
Ну, понял. Ну,
даже есть... вроде местность та же самая, но она пробегается по-другому.
А вот ты говоришь, эти рисовали... Как ты сказал, кто карты рисует?
Ну, есть рисовщики карт, кто именно... Нет, есть...
Пункты кто выставляет?
А, ну, это постановщик дистанции.
Вот, это что за человек такой в рамках... Это кто может им быть? Ты можешь быть постановщиком дистанции?
Ну, это какой-то из судейской коллегии, скажем, человек, который занимается вот проектированием, да, скажем, этой дистанции, придумывает. Есть разные рекомендации, на самом деле. Есть разные рекомендации, как в идеале должна дистанция строиться, да, чтобы не было обратных маршрутов, да, то есть чтобы не было каких-то острых углов, ну, чтобы было более плавно. То есть ты с одной контрольного пункта бежишь на другой и потом не возвращался обратно, а бежал последовательно.
Какая-то логика, ага.
Да.
Движение. Вот,
ну, тонкостей здесь много. Но, в принципе, это...
Это с опытом, да, приходит на работу?
Да.
А-а-а.
Ну, плюс, чтобы было интересно, да, интересно ориентирование именно с одного на другое.
Выпуск посвящен бездорожью.
Да, наверное. Ну, и вот про пирамиду, да, что я говорил, вот на вершине, это, как ни странно, это для меня ориентирование, потому что это технически самое сложное, и людей там прям мало. На самом деле, почему-то.
Но их по факту много. Мы вот до этого из Гриши писали подкаст у нас с Андреем Барышником, вы и Энди Берри.
Ну, они есть, но если сравнивать вот с этой нижней, допустим, да, вещью, и гораздо меньше.
Да. Прикольно.
Я понимаю, что, да, там те же, допустим, Митяевы, бывшие ориентировщики, которые ушли в трейл, что они, ну, они сами говорили, что, ну, как бы в ориентировании не заработаешь. Этот вид, он на самом деле вот только в России и Скандинавии, по сути, все.
А расскажи, я вот вспомнил, помимо ориентирования, вообще старты запоминающиеся. Ты куда-то в Европу бегать, может быть, выезжал, или как-то в России какой-то, у тебя есть какие-то такие старты запомнились, которые тебе не обязательно в ориентировании, может быть, шоссейные какие-то, вот такие, что ты так вот сразу навскидку можешь вспомнить любой старт, который тебя впечатлил, может быть, эмоционально, сложность, вот что-то такое.
Смотри, с Европой нет, в Европу я не выезжал. Ну, у нас довольно сложно в плане логистики туда выехать. И, как ни странно, в Азию тоже не просто.
Это туда надо вниз лететь.
Вот, да. Наверное, самое интересное, это был Рогин во Владивостоке после ледяного дождя. Было такое явление, я не знаю, здесь бывает, нет, то есть, условно, в конце ноября вместо снега идет дождь, но потом он замерзает.
Да, за ночь и утром гололед.
Гололед, но там было очень, очень это все серьезнее. То есть линии электропередач обрывались, там ветки из деревьев. То есть все, все оказалось во льду, и вот это вот
под тяжесть,
оно все падало. Uh-huh. На самом деле, там чуть ли не, ну, с мостами были проблемы. Мы закрывали мосты, потому что была опасность. Вот. И весной, после вот этого явления, мы едем на Рогейн. Мы едем на Рогейн с женой. Супруга у меня тоже с ориентирования. Мы, кстати, познакомились благодаря этому.
Так, вот. Привет, надо перейти. Как зовут?
Да, Таисия.
Таисия, привет.
Обязательно
тебе.
Привет. И детям. Детям привет. Алиса и Рада. Две дочки у нас.
Угу. Вы едете весна.
И детей мы всегда тащим с собой. То есть у нас дети привыкли, что папа с мамой убегают в лес. Они сейчас старшие 10, младшие 7. Вот. И они как-то в этом растут, и понятно, что есть интерес, и ну, они тоже начинают бегать, начинают интересоваться, дают результаты. В общем, поехали мы на Рогейн. Честно, я не знал, что так бывает вообще в лесу. Сколько я занимаюсь, да, я такого никогда не видел. Мы стартанули, общий старт на Рогейне. Не то чтобы бежать, идти сложно. То есть лес полностью завален ветками толстыми, то есть павшие деревья, вот это все. Это просто... И при этом я выпустил ребенка. На тот момент ей было лет 8 старше. Я знаю, что у меня ребенок по этому лесу тоже побежал.
А в дистанцию тоже какую-то?
Тоже дистанцию. Угу. Понятно, мы спланировали небольшую, что-то там возле старта-финиша. Но я очень переживал, конечно, потому что самому было очень сложно. А мы с женой спланировали хорошую, нормальную дистанцию. Она КМС, я перворазрядник. Как бы мы знаем толк в этом. То есть, опять же, ориентирование гораздо сложнее. И здесь мы понимаем, что ничего сложного нет. В принципе, мы можем там большие круги нарезать. Я бегу куда-то в дальний край карты, думаю, ну Тая-то умнее меня. Она же, наверное, поняла, что не стоит так делать. Она же, наверное, там взяла несколько контрольных пунктов и развернулась, потому что на самом деле это просто ад. И была мысль, знаешь, выйти на дорогу, потому что, ну, как бы логично, на дороге вроде должно быть легче бежать. А на дорогу выходишь, а там нет. Там гораздо сложнее, потому что в лесу кроны деревьев, когда падали, они повисали, хотя бы часть какая-то повисала на кронах соседних деревьев. А дорога просто вот так устельна.
Но ты именно говоришь про сложность технически преодолеть эти барьеры в виде деревьев или еще и лед везде?
Нет, лед уже сошел, это был май. Это все. Был май, льда, да, все было нормально. Именно в том, что...
Все завалено.
Все завалено, и какие-то места, знаешь, даже не видно, где завалено. То есть ты бежишь по условному, ну, какая-то заболоченность, где уже трава довольно высоко поднялась, а в этой траве лежат деревья. Ты их не видишь. Это было жестко. И получилось так. Прикол в том, что я просрочил время. Ушел, по-моему, даже в минус. Потому что нужно было успеть вернуться на финиш. А я так далеко убежал, что мне было сложно успеть к этому времени через бурелом весь перелезть. Вот.
Впечатление, да.
Фишка в том, что потом, когда мы вернулись, прибежал я, потом прибежала через какое-то время супруга. Я, на самом деле, очень переживал, как у нее это все будет, потому что, очень сложно. Даже, знаешь, очень травмоопасно, конечно. Вот. Она тоже просрочила время. Получилось так, что наша на тот момент 8-летняя дочь набрала больше баллов, чем мы с ней с супругой вместе взятые, чем КМС и первый разряд.
То, что она где-то рядом,
да,
но пособирала.
Она рядом, но собрала там свои 2-3 КПшки, а мы, наши баллы сгорели просто. Ну, вот такой прикол был.
А, тут же еще чем дальше точка, тем дороже она стоит.
Да, конечно. Ага. Ну, и мы спланировали себе там так, чтобы...
По максимуму.
Да, нормально набрать.
Ладно, хорошо. Ты говорил про шоссейные, вот все-таки к такому шоссейному бегу. Ты что бегал в России тогда?
У себя, смотри, да, у нас не так много на Дальнем Востоке таких мероприятий, таких событий. То есть условно раз в год проводить что-то Благовещенск, условно раз в год Хабаровский, раз в год Владивосток. По сути, все. То есть... Я летаю, да, периодически. Ну, знаешь, бывает, что я летаю специально, а бывает, что я пролетаю и пытаюсь зацепить все, что могу. Вот. То есть в том году получилось выбраться вот на северную столицу. В этом году, дай бог, получится на Лужники выбраться. Но основную часть, конечно, я бегаю у себя. Это в этом году это будет Хабаровск, забег РФ. Хочу туда съездить. Вот. А рядом Благовещенский, это наш Амурский марафон. Амурский марафон интересен тем, что проходит по набережной. По набережной на границе с Китаем. То есть, ну,
через дорогу.
Через речку Китая, там какой-то, сколько-то там миллионов, миллионник, город Хэхэ, довольно большой. Вот, да, то есть на расстоянии там 800 метров, условно, уже набережная Китая.
А ты в Китай не доезжал туда?
Нет, пока нет. Пока нет, но тоже есть мысли на самом деле. У нас часто организуют такие мероприятия. Например, вот в этом году ребята уезжали на типа триатлон в Китай, на триатлон, где, причем китайцы, они заинтересованы, они очень заинтересованы в развитии любительского спорта, и они готовы финансировать проживание наших спортсменов, кто приезжает.
Зимний триатлон там был?
Там был триатлон, они... Ехали на велосипеде, бежали на лыжах и бежали бегом.
Да, да. У меня ребята из Барнаула, там все это второе место заняло.
Вот такая история.
Они вот летали, с кем мы делаем выезды на Алтай, клуб «Елочка», вот русский Алтай команда.
Прикол.
Они приезжали из Барнаула как раз.
Может быть, знаешь, я протоколы смотрел, из русских я видел только вот наших. Может быть, это что-то другое, может быть, это другая возрастная категория, поэтому я не
может
видел,
быть,
вероятно.
Категория.
Вот, и там даже, вот они, помимо того, что оплачивают, как я говорю, проживание, питание, китайская сторона, то есть нужно только доехать до них. Это в Харбине было, в Харбине. Вот, и тоже есть какой-то призовой фонд, не топ-3, а что-то там топ-10, то есть ты, условно, там занимаешь 8-е место, получаешь там 1000 юаней.
Ну, ты исследуй этот вопрос, потому что нам нужен туда ход тоже, и для Академии, я думаю, что вариант с Китаем достаточно интересный.
Ну, перелет только, конечно.
Перелет, ну, вот эта логистика, как ты говорил, что ты прилетаешь в Москву, тебе надо еще 5 дней, чтобы...
Да.
Так в кавычках акклиматизация.
Чтобы, да, переключиться на время.
Как я понял из рассказа, ты сейчас продолжаешь на дорожке, на улице не тренируешься или тренируешься?
Нет, я уже вышел на грунт. Мы сейчас переехали за город и, ну, бегаю у себя там по грунту, прям не по асфальту, а по грунту. То есть где-то с конца февраля.
Угу.
Да.
А там так сухо или ты по снегу тоже?
А знаешь, по-всякому.
Я к тому, что во время прибежек сейчас как контент какой-то, как ты вообще с музыкой, с подкастами по-прежнему или что-то, может быть, слушаешь?
На улице нет. На улице слушаю себя, слушаю природу.
А, ты без...
Без ничего, да, то есть только на дорожке.
Дорожка, потому что вот эта монотонность картинки, и ты как бы фокус, чтобы внимание туда в аудио. Или почему
да,
выбор такой?
Да, просто потому что это скучно.
Некоторые развлечения, я понимаю.
Конечно.
Хорошо, а работы, если ты делаешь какие-то скоростные, это вот в формате просто тоже вышел и по часам отметки, или стадион у вас есть, как инфраструктурно там?
Сейчас это просто по часам, да. Раньше, когда мы жили в городе, недалеко есть стадион, общедоступный. То есть хорошее резиновое покрытие, крошка резиновая, он бесплатный. Приходишь, занимаешься 400 метров круг. Все, угу. Все нормально.
Манежа нет, получается.
Манежа, можно сказать, что нет. Он есть, то есть опять же, вернемся, да, туда в начало 2000-х. Когда я в школе занимался ориентированием, получилось так, что в какое-то время у нас тренировки зимой перешли, есть еще отдельный вид извращения, это лыжное ориентирование. Ребята занимались лыжным ориентированием, у меня как бы особой возможности не было тогда уйти с ними, и желания, если честно. И я зимние свои тренировки уходил в манеж. То есть просто пришел на легкую атлетику, и, ну, 2-3 зимы я занимался в манеже. Есть манеж при ДЮСШ.
В каком городе?
Белогорск.
Белогорске.
Белогорске, ага. Да. Круг, я сейчас точно не скажу, но что-то в районе 110-120 метров.
Это что за форма такая?
Это просто...
Кишка такая?
Вот такая кишка, да, с вот таким виражом.
Все, я понял, что за прикол, ага.
Вот, такой манеж есть, но он, опять же, только для ДЮСШ работает.
Ага. ограничен. Но там, скорее всего, сейчас и никто не особо не бегает даже. Или есть...
Почему? Ну, также вот школьники, школьники, да, юноши с тренерами занимаются.
А работа, как вы пришли к тому, что ты же учился на, как на инженера? Да. А тут ты плюшками балуешься.
Да, я на самом деле после вуза вот вернулся в Белогорск, устроился на работу по профессии. Я отработал 12 лет. И опять же, да, в плане бега это прям беда бедовая, потому что я работал по смене. Это ночные смены. И я понимал, что ну, особо-то никакого прогресса. То есть не стоит как-то сильно в этом развиваться, потому что прогресса ждать тоже не приходится, потому что ночные смены, они очень сильно тебя съедают. Причем работа такая, что ну, нет возможности где-то прикорнуть, где-то там закрыть глаза. То есть постоянное напряжение. Это оперативное руководство станции железнодорожной, которая ну, всегда работает 24 часа в сутки. Вот. А жена у меня... Провизор. Провизор — это, да, это медик, который вот в аптеках может мазь готовить. Вот. Получилось так, что она тоже такая, наверное, популярная тема, да, она занялась тортиками, начала печь тортики, торты на заказ, как бы сначала для друзей, потом за денежки. Через какое-то время мы открыли кондитерский цех, где уже были не только она работала, но работали еще сторонние люди.
А ты работал при этом?
При этом я работал, да, я работал у себя в найме, и, ну, понятно, что помогал во всем, да, то есть начиная от ремонта этого помещения, да, развоза этих тортов и закупки сырья и все такое. Вот, но тоже мы выгорели в этом на самом деле и пришли к формату пекарни, чтобы не делать индивидуальные заказные торты, не заморачиваться с ним, потому что клиенты на самом деле все разные, кому-то вот нужно вот эту бусинку так, вот эту так, и при этом подешевле, и, ну, то есть очень сложно и муторно. Мы пришли к формату пекарни, где мы можем делать унифицированную продукцию, да, которую люди будут покупать с витрины. И получается полтора года, да, в 22-м году летом. Полтора года назад сняли помещение и запустили пекарню.
У вас там можно по что-то перекусить на месте, с собой взять?
У нас...
Или купить и уйти?
Можно купить и уйти, можно перекусить на месте. В субаренду мы сдали часть под кофейню. То есть это не наше ИП, а наши партнеры, да, скажем так. То есть наша выпечка, и можно прийти к ним, сесть за столик, кофе, да, такая вот история.
Нормально, коллаборация.
И после этого я понял, что все, пора увольняться. Я понял, что, в принципе, знаешь, как бы и по деньгам смысла нет мне там оставаться, и по времени я не вывезу и там, и там.
То есть тот временной ресурс ты можешь инвестировать в свое дело.
Конечно.
Тем самым и больше заработать, и где-то освободить еще время для семьи, там, для себя.
Да.
Ах, прикольно. Хорошо. А что-то там есть какие-то цели? Что-то вы масштабируетесь, франшизу продаете и так далее?
А мы, не, смотри, мы изначально зашли под франшизу.
А.
Да, мы изначально зашли под франшизу. Это воронежский бренд, фамильная пекарня. Вот. Ну, я сомневаюсь, что здесь это на слуху. Там интересные, на самом деле, рецептуры, которые нам понравились. То есть настоящий хлеб, без смесей, без всяких этих химикалий. Люди, которые к нам приходили первое время работать, устраиваться на работу, пекари, они ну, просто офигевали от того, что мы делаем. Ну, как бы в городе никто такого не делает. Все работают на обычные там смесевые хлеба, как бы все гораздо проще, технология приготовления, чем у нас. Закваски, заварки, вот, это гораздо сложнее. И гораздо сложнее человека научить работать с этим, скажем так. Но вот в полтора года... Мы в таком формате работаем. В прошлом году запустили кондитерский цех большой, вынесли туда кондитеров.
А это продвигается как-то там вот регионально. Чтобы понимать, Белогорье...
Белогорск.
Это Белогорск.
Это 70 тысяч населения.
70 тысяч. А, так это совсем вообще небольшой город.
Да, да, да. Ну и так, да, тоже, чтобы понимать, вот условно, как бы Белогорск, Благовещенский, я так говорю, потому что, ну, мы, в принципе, рядом, там 120 километров, в Благовещенске 200 тысяч населения. И вот, чтобы понимать размах, да, то, что у нас там на Дальнем Востоке, до следующего крупного города, скажем так, свыше 500 тысяч населения, это, да даже, наверное, свыше там, 100 тысяч населения на самом деле. На восток это 12 часов на поезде Хабаровск, а на запад полтора суток на поезде Чита. Вот это, в диаметре двое суток вот это вот расстояние, городов свыше 100 тысяч населения нет, в принципе. Ну, там, на север, там, тем более.
Ну, соответственно, экономическая вот эта способность.
Такая вот история.
Предпринимательство. Не просто вам там, конечно, качать. Как продвигаете все равно? Инстаграм?
Инстаграм, да. То есть изначально, знаешь, мы, в принципе, когда вкладывались в пекарню, мы были уверены, что все будет нормально, потому что у супруги уже было... своя клиентская база, мы понимали, что людям нужно качество. Качества здесь не хватает, и мы это качество готовы дать. И люди то же самое знали, что мы можем дать качество. Они знали наши торты с наилучшей стороны, да. Они были уверены в нас, в нашей продукции, и что раз мы делаем пекарню, то пекарня тоже будет все хорошо.
Угу.
Вот.
А ладно, желаю вам, чтобы там все было продвижение, и вы дальше... двигались.
Да, спасибо.
Если захотите.
Спасибо.
У тебя есть ответ на вопрос, какой бы ты себе дал совет, рекомендацию туда, вот с этим опытом, в самое начало твоего бега, ну, уже во взрослом, наверное, возрасте, лет на 10 назад, если посмотреть, вот из текущего себя, что бы ты себе сказал?
Насчет лет 10 назад, наверное, все-таки вернуться к тренеру, да. То есть... почему вот у меня так получилось, как я у вас оказался в академии. Не просто так, да, не просто так у меня, допустим, была эта травма, которая привела меня, по сути, вот сюда, где я сейчас нахожусь. Вероятнее всего, если бы я сделал это раньше, если бы я раньше обратился к тренеру, этой травмы бы не было. То есть, да, найти человека, которому ты бы мог доверять, которому ты мог доверять, которому ты можешь слушать без каких-то... претензий, без вопросов, да, такое.
Угу. А хватает ли тебе вот помимо общения, классно же быть где-то в группе, тебе нравится вот эта вся история, вот когда ты приходил там с ребятами побегать. Вот
да, конечно.
Скучаешь ли ты по такому?
Конечно. Такие тренировки, когда ты один и когда ты группа, это совершенно разные вещи. То есть у меня все равно есть тоже, знаешь, какие-то организационные, наверное, да, амбиции. Я бы хотел у себя сделать хотя бы пока что какие-то совместные пробежки, посмотреть бы, что из этого получится. Вот. Как-то я вижу, что есть, знаешь, люди у нас в городе, бег воспринимается как спорт. Как спорт в плане того, что... Да, 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 в плане того, что бегуны именно бегут на результат. И вот такие вот... Run love, да, скажем так, такого нет. Если мы бежим кросс-нации, то мы бежим до скрипа зубов такого. Если мы выбегаем бегать в парк, то мы, в принципе, тоже просто тренировки делаем, да, такие очень активные. И это, я понимаю, что это немножко отпугивает людей, у которых есть интерес, которые бы хотели заниматься чем-то таким активным, заниматься собой, своим телом, но при этом они видят, что если заниматься, то нужно вот так. И как-то хочется показать, что не обязательно. Можно бегать в удовольствие. Потому что у всех есть какой-то школьный опыт, да, школьный опыт, где, ну, на мой взгляд, просто любовь к спорту просто отбивают. Когда физрук заставляет, да, бежать столько-то, в таком-то темпе, обязательно, не останавливаясь. То есть что там говорить, у меня дочка, старшая дочка, она любит спорт, она любит активные вещи, она любит ориентирование, ей очень нравится. После того, как она пошла в школу, она сейчас не любит бегать. А я, говорит, буду с вами бегать старты, но какие-то тренировки отдельно посещать я не буду, я не хочу бегать. Ну вот, ну, такое. И люди с этим багажом, то есть они в школьные годы прикоснулись к этому, поняли, что что-то как-то там не очень комфортно в этом спорте, уходят дальше во взрослой жизни. Опять же, вот у нас видят этих бегунов, которые как в школе бегали на зубах, так и бегают, и как бы, ну, нет, это не то, что я хочу.
Uh-huh.
Я бы хотел показать, что можно по-другому.
Ну, начать тогда собирать какие-то пробежки.
На самом деле.
Есть люди, которые интересуются?
Есть люди, ну, опять же, есть как бы банда ориентировщиков, то есть тут, да, с которыми, ну, тренировки совместные часто какие-то получаются. Если есть у всех какое-то свободное время, понятно, что мы можем собраться на стадионе, поделать какие-то работы, так даже восстановительные побегать вместе. Вот. Ну, помимо стадиона. Люди активные есть, да. Не знаю, кому это зайдет, кому это не зайдет, но вот такую вещь я бы хотел у себя попробовать сделать.
Ну, хорошо. Мы будем всячески способствовать, если какие-то вопросы будут, звони, пиши.
Да.
Поговорим об этом тоже. Жень Руднов, благодарю, что добрался, доехал. Спасибо за,
спасибо.
За подкаст. Сергей
спасибо
Черепанов, всем. Академия марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.
Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах. Это важно, потому что каждая оценка и комментарий помогают услышать подкаст большему количеству людей. А благодаря обратной связи от слушателей мы можем делать «Держи темп» еще лучше и интереснее. Спасибо, что ты с нами. Услышимся на пробежке.